Глава 5. Я всех бросил и отправился домой отдыхать. Тетушка заявила, что, болтаясь с Дином и его шайкой, я попусту теряю время. Я знал, что это не так. Жизнь есть жизнь, и в ней всему есть место. Чего я хотел, так это предпринять еще одно шикарное путешествие на западное побережье и вернуться к весеннему семестру. Знал бы я, что это будет за путешествие. Ехал я лишь ради самой поездки. Вдобавок мне было интересно, что Дин собирается делать дальше. К тому же, зная, что во Фриско Дин вернется к Камилле, я был не прочь завязать отношения с Мэри Лу. Мы были готовы вновь пересечь стонущий континент. По своему ветеранскому чеку я получил в банке деньги и выдал Дину $18, чтобы он послал их жене. В ожидании его возвращения она сидела без гроша. Что было в уме у Мэри Лу, я не знаю. Айот Данкел был, как всегда, просто с нами. Перед отъездом еще были длинные весенние дни, проведенные в квартире Карла. Он расхаживал по комнате в купальном халате и произносил полуиронические речи. «Я вовсе не пытаюсь лишить вас ваших снобистских услад, но, по-моему, пришло время решать, кто вы такие и чем собираетесь заниматься». Сам Карло работал в конторе переписчиком на машинке. «Я хочу знать, что должно означать это сидение дома с утра до вечера. Что значат все эти разговоры и что вы намереваетесь делать? Дин, почему ты бросил Камилу и связался с Мэри Лу?» Ответа нет, хихиканье. «Мэри Лу, зачем тебе нужны эти путешествия по стране? Есть ли у тебя, как у женщины, какие-либо намерения относительно Савана?» Ответ тот же. «Эд Данкил, почему ты бросил в Туса немолодую жену и ради чего ты сидишь здесь, на своей необъятной жирной заднице? Где твой дом? Где ты работаешь?» Вконец, сбитый с толку, Эд Данкил опустил голову. «Сал, как получилось, что ты плюнул на все и с головой окунулся в грязь, и что ты натворил с Люсиль?» Он запахнул халат и уселся, уставившись на нас. «Дни гнева еще впереди, и скоро лопнет ваш воздушный шар. Не забывайте, он, этот ваш шар, абстрактный. Вы улетите на западное побережье, а потом приковыляете назад в поисках своего камня».
В те дни в голосе Карла появились интонации, которые, по его мнению, соответствовали звучанию так называемого «голоса скалы». Идея состояла в том, чтобы ошеломить людей, заставив их проникнуться понятием «скалы».
«На шляпах ваших знак дракона», — предостерег он нас, — «на вашем чердаке мышей летучих легионы».
Его безумные глаза сверкали. После дакарской хандры он пережил ужасный период, который назывался «священной хандрой» или «гарлемской хандрой». Летом он жил в Гарлеме и, просыпаясь по ночам в своей унылой комнатенке, слышал, как с неба спускается величественная машина. И еще он ходил по 125-й улице под водой вместе со всеми остальными рыбами. Это был бунт лучезарных дней, которые явились, чтобы осветить его разум. Он заставил Мэри Лу сесть к нему на колени и приказал ей умолкнуть. Дину он сказал: «Почему бы тебе просто не сесть и не расслабиться? Зачем ты так суетишься?» Дин носился по комнате, бросал сахар в свой кофе и твердил: «Да, да, да!» Ночью Эд Данкел спал на диванных подушках, брошенных на пол. Дин с Мэри Лу выселили Карла с кровати, и Карло усаживался на кухне, ел тушеные почки и бормотал себе под нос предсказания скалы. Я приходил днем и любовался происходящим. Эд Данкел мне сказал: «Прошлой ночью я дошел пешком до самой Таймс-сквер, и там, на площади, я вдруг понял, что я призрак. Именно мой призрак шел по тротуару». Говорил он мне это, ничего не объясняя, а лишь многозначительно кивая головой. Часов через 10, прервав чей-то чужой разговор, Эд произнес: «Да, именно мой призрак шел по тротуару». Неожиданно Дин наклонился ко мне и серьезно сказал: «Сал, я хочу тебя кое о чем попросить, об очень важном для меня. Мне интересно, как ты это воспримешь. Мы ведь дружки, верно?»
«Конечно, Дин».
Он едва не зарделся от смущения. В конце концов он выдал следующее. Он хочет, чтобы я занялся Мэри Лу. Я не спросил, зачем, ведь я знал, что он хочет посмотреть, какова будет Мэри Лу с другим мужчиной. Когда он выдвинул эту идею, мы сидели в баре Рицы, а до этого битый час бродили по Таймс-сквер, разыскивая Хассела. В баре Рицы собираются бандиты с прилегающих к Таймс-сквер улиц. Каждый год этот бар меняет название. Войдя туда, вы не увидите ни единой девушки, даже в кабинках. Только бесчисленные толпы молодых людей, наряженных во все виды хулиганского тряпья, от красных рубах до мешковатых брюк с пиджаками до колен. Это бар проститутов, парней, зарабатывающих на жизнь с помощью грустных старых гомиков ночной 8-й авеню. Войдя туда, Дан прищурился, чтобы получше рассмотреть каждое лицо. Там были бешеные гомики-негры, угрюмые парни с пистолетами, вооруженные ножами моряки, тощие необщительные наркоманы. Забрел туда и прилично одетый пожилой сыщик, выдававший себя за букмекера. Он околачивался там отчасти из интереса, отчасти по долгу службы. Только в таком символическом месте Дин и мог высказать свою просьбу. В баре Рицы вынашиваются всевозможные гнусные замыслы. Они просто носятся в воздухе, а вместе с ними берут начало все виды безумных сексуальных связей. Взломщик сейфов не только рассказывает бандиту о каком-нибудь магазинчике на 14-й улице, но и предлагает переспать. Долгое время в бар Рицы наведывался Кинси. Он брал у некоторых ребят интервью. Я был там в 1945-м, в ночь, когда приходил его помощник. Он взял интервью у Хассела и у Карла. Вернувшись в нашу берлогу, мы застали Мэри Лу в постели. Данкел выгуливал по Нью-Йорку своего призрака. Дин рассказал о нашем уговоре Мэри Лу. Она пришла в восторг. В себе я так уверен не был. Мне еще предстояло доказать, на что я способен. Кровать эта некогда служила смертным ложем для довольно крупного мужчины и посредине была продавлена. В этом углублении лежала между мной и Дином Мэри Лу, а мы с ним, не зная, что и сказать, пытались удержаться на загнутых кверху краях матраса. Я произнес: «А черт, я не могу этого сделать». «Давай, старина, ты же обещал», — сказал Дин. «А как Мэри Лу?» — спросил я. «Ну, Мэри Лу, ты-то что думаешь?»
«Давай действуй», — ответила она.
Она принялась меня ласкать, а я пытался позабыть о присутствии старины Дина. Всякий раз, когда я осознавал, что там, во тьме, он прислушивается к каждому звуку, меня разбирал смех. И это было ужасно. «Боюсь, ничего не получится. Может, ты на минутку выйдешь на кухню?» Дин вышел. Мэри Лу была просто очаровательна, но я шептал: «Давай подождем. Давай станем любовниками в Сан-Франциско. Моя душа еще не готова». Я был прав, и она это понимала. Мы были тремя детьми земли, которые пытались принять какое-то решение в ночи и перед которыми во тьме поднимался на воздушном шаре весь груз прошедших веков. В квартире стояла странная тишина. Я вышел, похлопал Дина по плечу и велел ему идти к Мэри Лу, а сам завалился на кушетку. Мне было слышно, как Дин что-то блаженно лопочет и как кровать под ним бешено ходит ходуном. Только отсидев 5 лет в тюрьме, можно дойти до таких маниакальных степеней беззащитности. Преклонять колено у дверей, преграждающих путь к источнику нежности, сходить с ума от всецелого плотского проникновения к самым корням жизненного блаженства, вслепую отыскивать обратный путь, путь собственного прихода в этот мир. Все это результат многолетнего разглядывания сексуальных картинок за решеткой. Разглядывание женских ножек и грудей в популярных журналах, осознание прочности стальных коридоров и податливости женщины, которой нет. Тюрьма — это место, где вы убеждаете самого себя в том, что имеете право на жизнь. Дин никогда не видел лица своей матери. Каждая новая девушка, каждая новая жена, каждый новый ребенок вносили свою лепту в его плачевное обнищание. Где его отец? Где старый бродяга Дин Мориарти, жестянщик, путешествующий в товарных вагонах, подрабатывающий судомойкой в железнодорожных столовых и ковыляющий дальше, хмельными ночами валяющийся в темных закоулках, угасающий на угольных кучах, один за другим теряющий свои пожелтевшие зубы под заборами Запада? У Дина были все права умирать сладостными смертями неповторимой любви своей Мэри Лу. Я не хотел вмешиваться. Я хотел лишь последовать за ними. Карло вернулся на рассвете и облачился в свой купальный халат. В те дни он совсем не спал. «Оху!» — простонал он. Его бесил беспорядок на полу. Бесили раскиданные повсюду брюки и платья, окурки, грязные тарелки и раскрытые книги. Так проводили мы свой грандиозный форум. Мир каждый день стонал от желания перевернуться, а мы занимались своими потрясающими исследованиями ночи. Мэри Лу была вся в синяках после того, как по неведомой мне причине подралась с Дином. У него, в свою очередь, было расцарапано лицо. Пришла пора ехать. Мы направились ко мне, целая шайка из 10 человек, забрать мой мешок и позвонить в Новый Орлеан старому буйволу Ли. Позвонить из бара, где мы давным-давно впервые разговаривали с Дином, когда он возник у меня в дверях, чтобы научиться писать. Почти через 2000 миль до нас донесся хнычущий голос буйвола.
«Послушайте, ребята, что, по-вашему, я должен делать с этой Галатеей Данкел? Она здесь уж 2 недели прячется у себя в комнате и ни со мной, ни с Дженни разговаривает. Этот тип, от Данкел, с вами? Ради всего святого, везите его сюда и избавьте меня от нее. Она спит в нашей лучшей спальне, а деньжат у нее кончились. У нас же не гостиница!»
Эд пытался успокоить буйвола нечленораздельными восклицаниями. Кроме него у телефона были Дин, Мэри Лу, Карла, я, Йен МакАртур, его жена, Том Сейбрук, бог знает кто еще. Все вопили в трубку, чтобы мог услышать очумевший буйвол, и пили пиво, а буйвол больше всего на свете ненавидел неразбериху.
— Ладно, — сказал он, — может, когда приедете, вы уже научитесь говорить человеческим голосом, если, конечно, вы вообще сюда доберетесь.
Я попрощался с тетушкой, пообещал вернуться через 2 недели и снова взял курс на Калифорнию.